Глава 14. Елисавета оделась мальчиком. Она любила это делать и часто одевалась так. Скучна однолинейность нашей жизни. Хоть переодеванием обмануть бы ограниченность нашей природы. Елисавета надела белую матроску с синим воротником, синие короткие панталоны, выше колен обнажившие ее прекрасные стройные загорелые ноги. Надела шапочку, взяла удочку, пошла на реку. В этой одежде Елисавета казалась высоким подростком лет 14. Тихо было и ясно у реки. Елисавета сидела на прибрежном камне, опустив ноги в воду, и следила за поплавком. Показалась лодка. Елисавета всмотрелась. Подъезжал в лодке Щемилов. Он окликнул. «Паренек, авось ты здешний, так скажи, милый!» И остановился, потому что Елисавета засмеялась. «Да никак это товарищ Елисавета?» — сказал он. «Не узнали, товарищ?» — с веселым смехом спросила Елисавета, подходя к пристани, куда Щемилов уже причаливал свою лодку. Щемилов, крепко пожимая Елисаветину руку, сказал. «Признаться, сразу не узнал. А я за вами приехал. Сегодня к ночи массовка собирается». «Разве сегодня?» — спросила Елисавета. Она похолодела от волнения и смущения, вспомнившая, что обещала сегодня говорить. Щемилов сказал. «Сегодня. Авось вы не раздумали, а? Говорить-то». «Я думала завтра», — сказала Елисавета. «Подождите, захвачу узелок, у вас переоденусь». Она быстро побежала вверх, и весел был звук ее ног по влажной глинистой дорожке. Щемилов ждал, сидя в лодке, и посвистывал. Елисавета скоро вышла и ловко вскочила в лодку. Ехать надобно было через весь город, с берега никто не узнавал Елисавету в ее мальчишеской одежде. Дом Щемилова стоял на окраине города, хибарка среди огорода на крутом берегу реки. В доме никого еще не было. Елисавета взяла книгу журнала, которая лежала на столе, и спросила. «Скажите, товарищ, как вам нравятся эти стихи?» Щемилов посмотрел. Книга была раскрыта на той странице, где были стихи Триродова. Щемилов усмехнулся и сказал. «Да что сказать, его стихи революционного содержания ничего себе. Впрочем, такие стихи нынче все пишут. Ну а прочие его сочинения не про нас писаны. Барские сладости не для нашей радости». «Давно я у вас не была», — сказала Елисавета. «Как у вас все не прибрано?» «Хозяйки нет», — сконфуженно сказал Щемилов. Елисавета принялась прибирать, чистить, мыть. Она двигалась проворно и ловко. Щемилов любовался ее стройными ногами. Так красиво двигались на икрах мускулы под загорелую кожей. Он сказал голосом звонким от радостного восторга. «Какая вы стройная, Елисавета! Как статуя! Я никогда не видел таких рук и таких ног!» Елисавета засмеялась и сказала. «Мне право стыдно, товарищ Алексей. Вы меня хвалите в глаза точно хорошенькую вещичку». Щемилов вдруг покраснел и смутился, что было так неожиданно, так противоречило его всегдашней самоуверенности. Он задышал тяжело и сказал, смущенно запинаясь. «Товарищ Елисавета, вы славный человек. Вы не обижайтесь на мои слова. Я вас люблю. Я знаю, что для вас социальное неравенство — вздор. А вы знаете, что для меня деньги — ваша ерунда. Если бы я был вам не противен...» Елисавета стояла перед ним спокойная, грустная, медленно вытирая полотенцем покрасневшие от воды руки. Тихо сказала она. «Простите, товарищ Алексей, вы правы о моих взглядах, но люблю я другого». Она сама не знала, как сорвались ее губы эти странные ей самой слова. «Люблю другого». Так неожиданно выдалась внешними словами тайна сердца. «А любит ли он этот другой?» Оба они были смущены. Щемилов геройски одолел свое смущение. Глядя смущенными глазами прямо в ее синие глаза, он сказал. «Простите, Елисавета, и забудьте. Я недогадлив, дал маху. Не думал, что вы его полюбите. Вы на меня не сердитесь и не презирайте». Елисавета ласково сказала. «Полно, Алексей. Вы знаете, как я вас уважаю. Мы друзья. Дайте вашу руку». Щемилов крепко товарищеским пожатием сжал Елисаветину руку, потом наклонился и поцеловал ее. Елисавета придвинулась к Щемилову и поцеловала его в губы поцелуем спокойным, невинным, сладким, как сестра целует брата. Потом она захватила свой узелок и вышла в сени пройти переодеться в тот чуланчик, где в скрытом под полом сундуке хранилась литература. В сенях Елисавета встретила Кирилла. Он только что вошел с огорода и по своей привычке, потупясь, спросил, не глядя ей в лицо. «Паренек, а товарищ Алексей дома?» «Дома», — сказала Елисавета. «Войдите, товарищ Кирилл». Кирилл услышал знакомый голос, поднял глаза, увидел сложенные на голове паренька косы и удивился. Потом он узнал Елисавету и очень сконфузился. Елисавета скрылась в дверь чулана, а Кирилл долго еще топтался в сенях, пыхтел и шарил, в смущении не находя двери в комнату. Стали приходить и другие. Учитель гимназии Бадеев, учитель городского училища Воронок, приезжий агитатор и с ним Алкина. Елисавета вышла, одетая в простое темно-синее платье. «Ну, пора», — сказал Щемилов. Все вышли и сели в лодку. Ехали молча, слегка волнуясь. Был спокоен только один приезжий. Привык. Он посматривал равнодушно по сторонам из-под очков близорукими глазами, курил папироску за папироскую и рассказывал кое-какие новости. Он был молодой, высокий, с тощим лицом и впалой грудью. У него были длинные волосы, прямые каштанового цвета и жидкая бородка. Шапка блином, порыжелая на солнце, придавала ему вид мастерового. Когда вышли из лодки около леса, где назначено было собраться, уже вечерело. От берега надобно было пройти по лесу с полверсты. Вечерний сумрак томился под вечными сводами леса, шуршал и шелестел еле внятными шумами и шорохами, жуткими шепотами таящихся и крадущихся. Собирались на широкой поляне среди высокого густого леса. Уже луна стояла высоко на небе, и черные тени деревьев покрывали половину поляны. Деревья стояли такие тихие и задумчивые, словно они хотели вслушаться в слова этих людей, которые сходились к их подножиям. Но они вовсе не хотели вслушиваться, у них была своя жизнь, и до людей им не было никакого дела. И не было им ни радости, ни печали от того, что так много в их черной тени собралось юных девушек, сладко влюбившихся в мечту освобождения. И среди них Елисавета, влюбленная в мечту освобождения, связавшая образ в таинственном доме живущего человека, сладко влюбленная, жутко взволнованная внезапным признанием своей любви к нему острыми и сладкими словами «люблю другого». В черной тени деревьев красиво мелькали огоньки папирос и трубок. Запах табака вливался в свежесть ночной прохлады и придавал ей сладкую пряность. Пряно звучали в ночной тишине молодые задорные голоса, и людям не было никакого дела до внятных в тишине голосов лесной тайны. Люди были как дома. Сидели, ходили, встречались друг с другом, разговаривали. Иногда, если подымался шумный говор, слышались остерегающие окрики распорядителей. Тогда начинали говорить тише. Здесь было сотни три разного люда – рабочие, учащиеся молодежь, молодые евреи, очень много девиц. Все молодые евреи и еврейки города были здесь. Они волновались больше всех, и речь их чаще всего переходила в страстный гвалт. Так много ждали, так страстно надеялись, так больно влюблены были в мечту освобождения. Были здесь и учительницы из колонии Триродова, опечаленная Надежда, горящая восторгом Мария и еще несколько. Были гимназисты и гимназистки. Эти старались держаться развязно, чтобы видно было, что они уже не в первый раз. Были студенты и курсистки. Так радостно взволнованы были юные. Так волновались все собравшиеся, так сладко были взволнованы мечтою освобождения, так нежно и страстно были в нее влюблены. И ни одно здесь было юное сердце, с которым девственная страсть сочеталась мечтой освобождения, и в восторге освобождения пламенела, пламенея, юная, жаркая любовь. Освобождение и любовь, восстание и жертва, вино и кровь, сладостная мистерия любви, жаждущей и отдающейся. И не одни загорались очи, увидев милый образ, и не одни шептали уста. И он здесь, и она здесь.